Я знаю Аллу и Игоря уже много лет, и даже когда-то у них в гостях познакомилась с их дочкой Анечкой. Но мы никогда не говорили о том, каково растить ребенка с синдромом Дауна. И вот, наконец, у меня появилась возможность расспросить их о том, как это было, что они испытали, когда им объявили диагноз.
У меня лично была депрессия. В первое время вообще у меня не было чувства, что это мой ребенок. У меня было чувство как бы отторжения. Но вот я считаю, что медсестры молодцы. Я потом прочитала в книгах о синдроме Дауна, что это моя реакция была типичной реакцией. И, видимо, конечно, они знали об этом. И когда они, например, в первый день мне говорили оставить ее на ночь около меня или унести, я сказала им унести. А они с утра мне сказали, что она плакала, она скучала. Ну, то есть как бы старались, чтобы я к ней что-то почувствовала.
Алла говорит, что чувство отторжения прошло очень быстро, в течение 3 дней. А у Игоря его и не было. Он принял дочку сразу.
Я в тот же день, когда ехал домой из роддома, мальчишник же был, вот, настроение было не особо, конечно, но вопрос как бы такой возник, а что меня не устраивает в этом во всем? Пока ехал, понял, что не устраивает именно реакция, как бы, получается, соседей, да, что подумают там что-то там и так далее. И когда вот это вот понял, да, как бы она отпустила сразу, потому что так-то все меня устраивает. Вот.
У Аллы и Игоря, по их словам, не было и мысли отказаться от девочки, хотя бы потому, что они сразу почувствовали поддержку врачей. Им объяснили, что пугаться нечего, что такие дети могут вести нормальную жизнь.
Все издалека начинали о том говорить, что это нормально, это хорошо, чуть ли как бы вам не повезло, что вот у вас такой ребенок родился, что государство поддержит все.
В первый же день пришел специалист в области генетики, который рассказал, к чему надо быть готовыми, дал список литературы, тут же назначил следующий визит уже после выписки.
Дал нам адреса обществ, в которые мы потом ходили на всякие собрания, где собирались люди такие же, как мы, с детьми с синдромом Дауна. И когда ты на этих собраниях, ты, в принципе, чувствуешь себя гораздо лучше.
А вот и пришла героиня нашего интервью. How are you? How are you doing? Do you want to stay while I'm interviewing your parents?
I know.
До 3 лет Аня была дома, а потом начала ходить в специальный центр для детей с разными диагнозами. С 7 лет она ходит в школу. Все это бесплатно, за счет государства. Я поинтересовалась, чему она там учится.
Общее направление – сделать так, чтобы, если человек приходит куда-то или где-то появляется в социуме, то он вел бы себя, как обычные люди, не выделялся бы. И главное у них, так вот, на мой взгляд, это научить человека именно жить в этом обществе.
Не то чтобы даже, чтобы человек не выделялся, а чтобы ей самой, чтобы она могла сама себя, в принципе, обслужить. Ну вот даже, я помню, она была маленькая, мы купили ей кроссовки со шнурками, и я никак не могла научить ее завязывать шнурки. Ну никак, я объясняла 100 раз, я просто не знала, как мне объяснить. И мы в конце концов сказали учительнице. И буквально через несколько дней пришла домой и завязывала эти шнурки. То есть они, может быть, знают как, я не знаю, но они научили ее. Ее научили плавать. В 7 лет у них в школе, с 7 до 10, по-моему, в этой школе она была, у них был бассейн. Они ходили в бассейн раз в неделю. Ее научили плавать там. Я не знаю, как они это сделали. Для меня загадка.
Раз в неделю ребят водят в магазин, помогают составлять список продуктов, находить нужные товары. Их учат вещам, которые мы, так называемые нормальные люди, не воспринимаем как особый навык. Как мыть руки, как чистить зубы, принимать душ. Но не только. Их учат взаимодействию с окружающими. Опять же тому, что мы делаем инстинктивно. Например, когда Ане было 3 года, учителя заметили, что она не умеет реагировать на агрессию.
Она была очень маленькая, маленькая, худенькая. Вот. И кто-то ее толкнул, и она сидела тихо и плакала. И они просто увидели, что она сидит и плачет на полу, но они не видели, кто ее толкнул, что произошло. И после этого они научили ее как бы кричать, что если ее кто-то толкнул, тронул, она должна кричать. И то есть они ее научили, она стала подавать голос.
Оказывается, Ане, как и обычным школьникам, дают домашние задания.
Дают уроки, мы с ней делаем каждый день уроки. Да. Она у нас умеет читать, считать на калькуляторе, рисует интересные рисунки. Своеобразные.
По субботам Аня ходит в специальную программу, где занимается рисованием, спортом, музыкой и театром.
Здравствуйте.
Лиси за укет.
Yes.
Аня рассказывает мне о своих кошках.
Yes.
А я спрашиваю у родителей, когда пришло ощущение, что это твой любимый ребенок, что вот за это существо, не задумываясь, отдашь жизнь. Они говорят, что, в общем-то, так было с самого начала. Но Алла вспоминает один момент.
В год она заболела, у нее был круп, и она попала в госпиталь. И, в принципе...
17 месяцев.
Полтора, да? Вот, и она, в принципе, могла умереть, потому что очень серьезно было. Мы просто успели вовремя туда. И неделю она лежала в госпитале, и мы по очереди там ночевали. И я помню, что в тот момент я действительно испугалась, что если что-то с ней может случиться, и очень желала, просила Бога, чтобы все было нормально.
У Ани средняя степень синдрома Дауна, и она никогда не сможет жить самостоятельно.
Естественно, что она будет всегда с нами. Мы даже не можем пойти куда-либо, и не можем ее оставить одну дома. Естественно, мы это знаем. И...
Yes.
Очень убедительно.
Но с другой стороны, из-за того, что есть все эти госпрограммы, есть такое ощущение, как бы, уверенности в будущем.
Игорь отвечает на вопрос, который я не решаюсь задать. А что будет, когда они не смогут заботиться об Анечке? Оказывается, уже сейчас, на случай так называемой кризисной ситуации, можно оформить Аню в одну из программ для тех, кто остался без родителей. Они живут группами по 5-6 человек под наблюдением воспитателей. И выбор таких программ весьма широк. Так что за будущее Аня, Игорь и Алла спокойны. Я спрашиваю их, каково им бывать вместе на людях.
Нет, здесь воспринимают совершенно нормально. Но когда здесь, мы чувствуем себя очень комфортно, потому что ее воспринимают как всех остальных. Ты думаешь, что ты с обыкновенным ребенком? Не привлекает она никакого внимания со стороны окружающих. Иногда даже наоборот, с ней кто-то о чем-то поговорит, что-то ей там приятное скажет. Но бывало, что когда мы в Москве в отпуске, там бывало по-другому, что в метро мы с ней едем, на нее смотрит весь вагон, не отрываясь. Это не очень приятно. Но, в принципе, мы как бы стараемся не обращать внимания. Ну, потому что, видимо, здесь эти дети и люди, они среди других людей, и они живут в обществе, а у нас... Они только стали появляться в обществе.
Но с другой стороны...
С другой стороны, сейчас стало сейчас, там программ больше, вот, их стали показывать, когда... Я думаю, что все изменится.
В последние годы мы приезжаем, и очень резко все поменялось, я бы сказал.
Вообще, Игорь и Алла выглядят вполне счастливыми родителями. Любят Анечку и ее старший брат Антон.
И, в принципе, жить с таким ребенком одно удовольствие.
Почему?
Ну, потому что... Она добрая, она веселая, хорошая, она всегда всех любит, она любит всех. Она может быть, ну как чисто вот все люди, может раздражаться, может плакать, но это не ее состояние. Ее нормальное состояние всегда положительное. И ты как-то, ну, будучи с ней, не знаю, просто себя чувствуешь лучше.
Я спросила Аллу и Игоря, что бы они сказали тем, у кого родился ребенок с синдромом Дауна.
Если человеке, то в первую очередь нужно как паузу взять от всех врачей, советов и так далее. Нужно выйти сразу на людей, которые как бы связаны с этим диагнозом конкретным.
И их послушать.
Не надо слушать никого вообще, потому что очень легко вот в первые часы, в первые дни человеку как бы убедить в чем угодно. В том, что как бы...
Потом,
вы будете
считаю,
жить с монстром.
Что люди будут жалеть об этом.
Будут жалеть,
потому что если бы я это сделала, я знаю, что я жалела бы всю жизнь. И слава Богу, я этого не сделала. Я очень рада.